Беседы о вечном продолжает программу нашего эфира. В студии священник Вознесенского храма Екатеринбурга, руководитель миссионерского и молодежного отделов нашей епархии, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отче, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас и Господь.
Вы вернулись недавно из Москвы, из служебной командировки, и в нескольких словах о вашем послушании, о ваших впечатлениях, о проделанной работе.
Ну, там было как бы две даже такие встречи, два основных мероприятия. Это подготовка к рождественским чтениям. В этот раз они будут... Вот первое направление, которое, собственно говоря, наша епархия будет в каком-то смысле организовывать и участвовать в ней активно вместе с отделом религиозного образования и катехизации, будет посвящена катехизации и таинствам церкви. Это вот первое такое направление, которое нужно будет разрабатывать, но это такие деловые встречи. Вот. А вторая часть был Федоровский городок, вот, собственно говоря, открытие выставки «Православная Русь, молодежь», такой молодежной, и встреча с патриархом. Молодежных лидеров, там, молодежных организаций, разных общественных, православных. Собственно говоря, вот второе мероприятие. Федоровский городок, такой форум, куда приезжали. В этот раз съехалось очень много и священников, и молодежи. Он стал таким поистину, то есть воистину международным. Из зарубежной церкви приехали, из Америки. Там из Нью-Йорка, по-моему, были священники. С Украины, с Белоруссии, с Германии, вот, то есть вот такой форум был, там было около 100 человек, молодежи, и, то есть разных епархий, были представления епархий, но в этот раз очень было много представлено епархий, что-то больше 20 епархий было представление, и вот происходило такое общение, о молодежной работе. Ну, только какие-то вещи только начинаются, много проблем в данном направлении, как заниматься с молодежью, как ее воспитывать, как развивать православное молодежное движение, работу с подростками и так далее.
Но были ли там какие-то идеи, вот которые мы уже в наших передачах, вернее, о которых мы еще в наших передачах не говорили, что-то новое было предложено?
Что-то новое.
Да, в работе с молодежью, миссионерской деятельности, вот противостоянии той поп-культуре, о которой вы так много говорили в наших встречах, которая, к сожалению, преобладает и ассимилирует в себе подавляющее большинство молодых людей.
Ну, вот так вот сходу какие-то вещи... Не, ну, новое, на мой взгляд, сказал только патриарх, как ни странно. Может, наоборот, это как раз-таки не странно, потому что в данном случае он умеет вот как-то сформулировать и сказать то, что потом будет в церкви развиваться. А вот во всем остальном, вот честное слово, как-то...
Понятно. Что же такого нового сказал Святейший?
Ну, вот в молодежном служении, да и в миссионерском, есть такая опасность. Самая большая опасность – это увлечься мероприятиями. Вот проводить одни мероприятия, другие, там, такие массовые мероприятия устраивать. Вот. И вот он сказал, говорит, я читаю, отчеты о молодежной деятельности разных епархий, и, говорю, вижу, что там пытаются вот мероприятиями показать. Говорит, а мне, вот мероприятия, не нужны. Мне, нужна ежедневная, постоянная работа. Ежедневная постоянная работа с молодежью в каждом приходе, говорит. Говорит, и вот такой приоритет, что нужно, чтобы было много маленьких дел, чем одно такое громкое, большое, массовое, может быть. Вот это очень показалось мне необычным. Необычным то, что вот мероприятия, из которых можно сделать пиар церкви, такую рекламу, они объявляются... Не то чтобы ненужными, он сказал, это, конечно, важно и нужно, но они не являются приоритетом. Вот. А приоритетом в каком-то смысле должно стать ежедневная такая жизнь, такое подвижничество в работе с молодежью. На мой взгляд, это было удивительно. То есть, в принципе, действительно, вот работа, например, по созданию одного клуба при приходе, она как раз-таки требует такой вот кропотливой работы с каждым человеком. Найти вот молодого человека, его как-то вот сохранить в церкви, с ним общаться, потом еще найти кого-то. И вот это действительно такая работа, как называется, штучная в каком-то смысле. Вот этот момент, да, он меня очень удивил.
Очень удивил. Что интересного нам обещают рождественские чтения в новом уже 2010 году?
Ну, я не забыл, как называется тема, вот, но она как-то посвящена взаимодействию церкви и гражданских институтов вот, разных. Не могу сейчас, нет документов, как будет точно они называться. Но в следующий раз посмотрю, скажу. Ну, во-первых, они будут, опять же, тоже более практические, рождественские чтения. То есть основной упор, вот в частности, если говорить про катехизацию и таинство церкви, то, за что мы отвечаем, собственно говоря, основной упор будет посвящен различного рода практическим наработкам, опыту, который уже есть, обобщению этого опыта, обсуждению разного опыта, разных подходов. Вот. И, наверное, это является таким тоже таким каким-то новым направлением. Потому что, конечно, можно говорить о многих таких начинаниях, вот, о многих таких призывах. Вот, ну, наверное, действительно уже время прошло, когда церкви разрешили действовать. И сейчас время, когда уже какой-то этап, нужно осмыслять уже то, что есть, какие-то вещи, вот их актуализировать, вот, показать, выявить, сказать, вот, вот это уже есть, это уже было то-то, то-то, то-то сделано, и вот такой-то, такой-то результат. Ну, как бы время собирать камни, как говорил Экклезиаст, время разбрасывать камни. Ну, вот сейчас такой период, когда время осмыслять собранные, положенные камни вместе, чтобы как-то уже начать действовать более систематично, более организованно, более эффективно, наконец. То есть, ну, действительно, в церкви наступает новый какой-то этап.
Новый этап, и он сейчас связан с чем?
Он связан с систематизацией, на мой взгляд, образования в церкви. Что вот образование в церкви должно стать более системным, более таким проработанным, разработанным. Но это еще и в контексте того, что стандарт вводят, это тоже будет требовать определенной работы в церкви, в обществе.
Но это такой внутрицерковный аспект, а вот церковь вовне, да, в общество, в страну, в культуру, вот эти вопросы как-то затрагивались?
Ну, вот я просто в данном случае не хочу как бы какие-то
преждевременные
какие-то интуитивные вещи, которые еще не прозвучали никак нигде, потому что еще только готовится все.
Угу.
Какие-то вот учебник только готовится, еще законы многие только-только формулируются. Вот. Не знаем мы, что нам власть преподнесет, так скажем, в каком контексте, как это все будет.
А при чем здесь власть? Власть уже приняла решение, по-моему, за нами ответ. Какие у нас будут учебники, программы?
Ну, вот не все так просто.
Да?
Да, потому что же есть решение, а есть еще, как решение будет исполнено. Правильно? И вот вопрос от принятия решения до его исполнения, вот этот путь, он может быть таким, ну, как вот мы вот можем из Екатеринбурга в Москву там приехать на самолете прямым путем, а можем ехать через Сочи, например. Можно добраться? В принципе, можно. А можно поехать через Дальний Восток, через Америку и вернуться в Москву, тоже можно. Вот. Какой это путь будет к исполнению, введению, тоже зависит. Это от нас тоже зависит, но не только.
В большей степени даже.
Но не только от нас, нет. Не только от нас, потому что педагоги-то будут светские в школе. И более того, будут те педагоги, которые в этой школе работают, скорее всего.
Да, ну так и есть. Почему? Потому что президент так и распорядился. Но ведь вот. Светские-то педагоги могут быть и православными педагогами в школе, которые должны были успеть за 15 лет свободы церкви получить образование.
Да.
Да, вот поэтому.
Вот в школе же вы работаете, вот расскажите нам, какие педагоги в школе, насколько педагоги в школе, светские педагоги в школе сейчас православные сейчас.
Ну, если брать мою школу, с удовольствием поделюсь. Во-первых, в 20-х числах сентября...
А какая школа?
46 Екатеринбурга. В 20-х числах сентября на нас свалился приказ министра образования области о том, что в течение нескольких дней директора должны подать в управление образования информацию о том, кто у них будет преподавать основы православной культуры, мусульманской культуры, иудейской культуры, основы светской этики, притом подать информацию об учителях, их образовании, подготовке, об учебных пособиях и программах, которые собираются внедрять. Притом, значит, если решение президент принимал у нас когда? В июле месяце, да? Угу. Летом это было, если я не ошибаюсь, то вот тогда, когда в школе уже были утверждены учебные планы, распределена нагрузка, в том числе и вашему покорному слуге, на нас свалилось совершенно с опозданием, потому что управление образования области могло бы своевременно позаботиться о исполнении указов президента. И поэтому это, конечно, доставило много проблем и директорам, и завучам, которые в течение нескольких дней должны были решать такую сложную задачу, когда нет учебных программ, никаких пособий, нет учебников, потому что в большинстве школ учебников по основам православной культуры нет, и ничего не было предложено пока. А вот несмотря на то, что у нас в области контакты между епархией и институтом регионального развития образования, да, другими образовательными учреждениями все-таки были. Вот большинство школ оказалось здесь совершенно в этом нормативном аспекте, вот, не задействовано. И понятно, что вот у нас в школе директор обратилась ко мне, как человеку, имеющему образование по этому профилю, имеющему опыт работы преподавания основ православной культуры и светской этики. И я уже из своего опыта, да, мы экстренно собрали родителей, которые были предупреждены о том, что изменения в учебном плане, для этого надо будет собраться на родительское собрание. И я, имея учебники, имея учебные программы, которые использовал вот за 8 лет своей работы, я их принес, рассказал о предмете, о принципах, о нормативных документах, и таким образом мы из положения вышли. То есть этот предмет придется вести мне, а апробация введена, она будет осуществляться в параллели 4-х классов в этом году в 4-й четверти. И в параллели 5-х классов на будущий год в 1-й четверти. Вот апробация только на 4-х, 5-х классах.
И в этом,
в этом году только, начнется, только да? в 4-й четверти.
И да. в следующем году эти же ребята продолжат.
Продолжат. Поэтому...
Понятно. Угу.
Поэтому, конечно, администрация была вот не готова в каком-то смысле, в шоке. Почему? Потому что документально-то ведь, когда родителей приглашаешь, вводится какой-то новый предмет, нужно иметь учебные программы, да, иметь методическое обеспечение, учебники. Вот этого всего не было, и понятно, что за такой короткий срок вот, качественно эту работу проделать бывает очень-очень трудно. Поэтому, конечно, я думаю, что вот такой негатив, он отразится как-то на самом восприятии этого предмета, и вот такая неорганизованность уже что-то негативное оставила, да, и это вот как раз не хотелось бы этого. Далее, конечно же, специалистов, которые преподавать могут основы православной культуры, здесь, кстати, конечно, православным легче, потому что есть православные учителя в школах литературы, есть учителя истории православной, которые уже как-то проходили курсы, занимались у нас в отделе церковно-приходских школ, сами каким-то образом повышали свой уровень духовного образования. И на их плечи, конечно, это и ляжет. Но не во всех школах. Вот у нас, кроме одного учителя, не нашлось других учителей. И когда администрация попыталась двух учителей отправить на курсы, да, они, послушав вот этот педсовет, да, узнав о тех проблемах, которые встают перед преподавателями, перед родителями, они тоже очень осторожно, не сразу решились продолжать заниматься в этой области, поэтому действительно, проблем, по-моему, будет много. По-моему, будет много. Вот. Как эти проблемы разрешатся, дай бог, мы увидим, но проблема еще в том, что ведь, вот, допустим, у нас в городе очень много населения татарского и башкирского, да, и они тоже не против пригласить практикующих мусульман, педагогов, да, для того, чтобы преподавать. Есть такие учителя, действительно, которые тоже могут, имеют какую-то подготовку, но их тоже немного. Для этого директору надо будет искать этих людей, потому что родители написали заявление, надо будет уважить их просьбу, да, тем более, что указ президента и закон это делают. И понятно, что на их плечи тоже сваливается очень много проблем, которые им придется решать, в общем-то, самим, потому что особой помощи вот так по-крупному ждать пока неоткуда. Вот, поэтому, конечно, дай бог, чтобы вот эта апробация, она прошла хоть более-менее как-то сносно, и вот такими неорганизованными действиями, запоздалыми, все не приобрело вот отторжение какой-то, такой больше негативный, чем позитивный оттенок восприятия самого этого предмета. Ну, конечно же, родители написали заявление, они понимают, что во многом это необходимо сейчас, это повышает уровень образованности детей в этом плане. Но, тем не менее, многие на собрании также высказывались очень настороженно по поводу того, как будут учиться вместе люди разных религий в одном классе и так далее. Вот, конечно, пришлось успокаивать родителей в этом плане, говорить, что ничего тут особенного не произойдет. Почему? Потому что никто не собирается никого против кого-то настраивать. Наоборот, мы в России живем вместе большое количество времени в единой империи, где вот культурообразующими этносами как раз и были православные мусульмане, которые сейчас представляют, в общем-то, большинство тех, кто пожелал, чтобы факультатив основы религии, да, и основы религиозной культуры преподавался. Поэтому здесь вот акцент будет сделан на том, что объединяет как раз в истории и культуре, вот, а не на том, что разъединяет. Поэтому вот как это все будет, мы, конечно, готовимся к этому делу, но вот само начало было несколько так вот...
Скомканно.
Да. Вот почему? Потому что я взял уже учебную нагрузку на год, да, и которую менять трудно, потому что расписание, часы, ведь больше 8 часов никто работать не даст в сутки, да, а так получается, что вот в четвертой четверти мне что-то придется менять серьезно в расписании, потому что я буду занят еще на дополнительных часах в это же время, в первую смену, там после обеда, когда вынесут факультативы в расписание, а это будет пока вот по апробации в рабочие часы, то есть придется опять много очень менять. Почему? Потому что решение вот это не к 1 сентября, да, не к 28 августа, когда мы все собираемся на педагогическую конференцию, решаем вопросы, утверждаем тарификации, планы. Вот оно пришло в 20 числах сентября. С чем это связано, тоже вот непонятно. Ну, ладно, об этой...
Да. Процент, это известен, кто куда и сколько процентов, если это подали заявление?
Да, дело в том, что подали заявление большая часть на основу православной культуры, значительная часть на основу светской этики, и есть мусульманское население, которое подало заявление на, значит, на мусульманскую культуру, да, основу мусульманской культуры. Но вот команда была с управления образованием, что профиль нужно выбрать какой-то один. Вот, почему? Потому что это только апробация.
После профиля один.
Ну, вот один какой-то профиль школа обязательно должна обеспечить. Вот светская этика. Да, да. Вот. Понятно, что как дальше будет развиваться. Вот у нас в школе пока остановились на светской этике. Как-то решиться, вот, ну, будем смотреть дальше.
То есть, это, опять же, православной культуры не будет?
Ну, пока неизвестно. Мы вот, я лично просил, чтобы два профиля оставили, потому что я по обоим профилям работал, и могу и то, и другое вести. Есть опыт, есть пособие, есть программы. Вот, как это разрешится в плане часов, возможностей и так далее, вот это все очень много таких технических проблем, которые нужно продумывать заранее. Поэтому здесь трудности, и мне тоже придется с этими трудностями смиряться. Что получится, то я и буду вести. Да? Вот, поэтому, ну, будем будем стараться, доживем до четвертой учебной четверти, чтобы вот с нашей стороны, со стороны православных учителей, это прошло качественно максимально, благоприятное впечатление произвело на учащихся, было бы нужным, да, и оценено родителями, вот для того, чтобы этот предмет закрепился в сетке школьных часов, и из этого что-то получилось. Ну, а мы вот уже половину времени, да, проговорили, хотя она важная, интересная тема, но вернемся к нашей теме, которую взяли мы еще с вами ее в сентябре. Это брак, это кризисы семейного возраста, это таинство брака, брак церковный, как церковное установление, и мы уже много об этом говорили, но мне хочется несколько вернуться к самому началу бытия человеческой истории и обсудить сегодня вопрос, который мы еще не обсуждали. А тем не менее, вопрос этот очень интересный. Дело в том, что человечество было разделено на мужеский и женский пол не сразу. В Библии, в повествовании сотворения человека, говорится о том, что Адам был сотворен сперва один. И только впоследствии от него, как часть из ребра, была создана жена. Да, и вот это тяготение между людьми мужеского и женского пола, да, когда жена часть мужа, а притом Писание говорит нам прямо о том, что когда Адам очнулся от того сна, который на него навел Господь, он, будучи пророком, он сказал, изрек: вот жена, да, она кость от костей моих и плоть от плоти моей, то есть часть меня, вторая половина. Да? И из этого можно такой логический вывод сделать, что человек только тогда цельный человек, когда он женился. Да, такой вывод, вот уместен или неуместен с точки зрения православной экзегезы. И зачем Господь разделил человечество на мужеский и женский пол? Да? Почему? Потому что мы в Евангелии знаем слова, что в воскресенье не женится и не выходит замуж. Следовательно, это состояние временное, оно дано для чего-то, для того, чтобы человек чему-то научился. Угу. Притом мы знаем, что апостол Павел очень высоко учил о браке. Брак – это малая церковь. Да? А церковь – это вообще такое понятие, которое у нас что-то такое самодостаточное обозначает. Это, в общем-то, целый мир, да, божественный, мир вечности. Поэтому как вот в связи с этим ответить на эти вопросы? И еще среди обывателей, вот нам звонят на радио, задают вопросы радиослушатели, существует такой вопрос. Очень часто говорят вот так с небрежением, и, наверное, христиане должны к этому очень осторожно относиться. Они говорят: «Доброе дело браком не назовут». Такая пословица, притча такая существует. Вот как к этому относиться, и какова же вот библейская этимология или христианское смысление этого термина? Брак, да, почему его употребляют, почему оно у нас закрепилось, употребляется, в общем-то, и в церковном лексиконе, да, мы говорим «таинство венчания» или «таинство брака», да, вот, в чем же этот брак? Да, и как вот эти страницы Библии, повествования о разделении человека на мужскую и женскую часть, да, на пол, как нам это правильно понимать?
Да, такая целая обойма вопросов. Вот. Я думаю, что все-таки вот остановимся на первом вопросе. Вот. А вот про саму этимологию слова «брак» здесь нужно посмотреть, во-первых, в разных языках. Я сейчас, наверное, не готов все-таки вот так сходу ответить, и думаю, это было бы неправильно. Вот, нужно здесь действительно этимологию посмотреть еврейского слова, греческого слова, каким определяют, и в том числе и в других христианских народах, потому что созвучие, оно еще часто не значит, что оно есть таковым. Угу. То есть очень много таких созвучий, которые на одном языке кажутся естественным, нормальным, даже красивым, а на другом языке это созвучно каким-нибудь слову ругательному там даже, или еще чему-нибудь. Поэтому в данном случае, я думаю, созвучие здесь не является ключевым, это просто такой народный фольклор, как в известном таком интерпретации народном у Божьей Матери, вот это икона Божьей Матери, и там четыре буквы, да, МРФУ, да, вот, ну, все видели, вот, ну, и народное такое почитание говорит, что вот «Мать, роди Фомы уверение» или «Фарисеев учителя», то есть, или «Мария родила Фарисеев это учитель, то есть так вот расшифровывают, хотя, угу, конечно...
Ну, такие народные, так, народные, на самом,
да,
деле, да?
Да, вот здесь тоже что-то такое народное. Вот. Но, тем не менее, вот этимологию нужно с ней это, поразбираться, с этимологией слова.
Ну, вы знаете, я бы не сказал народное, потому что брак – это все-таки, наверное, римское слово, да, и оно у нас юридическое все-таки,
ну,
да?
Да.
И, скорее всего, оно связано. Вот мы проверим в следующий раз, да, посмотрим. Вот есть кровное родство, а из кровного родства есть брак, когда человек не по крови становится самым близким, да, угу, и потому оставит человек отца и матерь свою, угу, и прилепится к жене своей. И самым родным получается уже не мать, а отец, кровные родственники, а как раз брак.
Угу. Угу. Ну, все-таки давайте мы посмотрим эти слова.
Да, но начнем с того, почему Господь разделил.
Вот, я бы не сказал «разделил», мне кажется, это не точно. Потому что вот в толковании ребра, вообще само понятие ребра, вот, это и с одной стороны, ну, два места, в смысле, два таких смысловых понимания, может быть, самого ребра. Это то, что то ребро, из которого состоит человек, то есть наши ребра какие-то внутри нашей грудной клетки, вот, те ребра, которые, в принципе, это кость, которая ближе всего к сердцу, так или иначе, да, вот смысл, uh-huh, такой, что вот что-то взять, что очень близко к сердцу, uh-huh, вот такой смысл, вот. С другой стороны, ребро можно расценить как грань, вот, вот ребро там вот какого-то там, ну, например, куб, у него есть ребро,
uh-huh, uh-huh,
вот, то есть какая-то грань была выделена. Какая-то грань была, вот она как-то была взята и выделена как-то особым образом. Но что очень важно, что Господь-то вдунул тоже в эту грань или вот в этот какой-то материал, я не знаю, как назвать, это тайна. Угу. Мы не можем вот, точно сказать, что это было. Мы не можем сказать, что это было то физическое ребро, в котором мы вот сейчас, которое в нас есть.
Ну почему? Ведь Писание прямо говорит, что навел крепкий сон, чтобы, да, эту операцию сделать. Больно, да? Вот. И поэтому такой наркоз и счастье.
Но вообще там в Писании, насколько я помню, стоит крепкий сон, это слово экстаз. Вот. Это стоит, что он впал вот в какое-то такое состояние, вот, в котором вот он пребывал, когда Господь вот что-то, ну, как-то лучше выразиться, чтобы было благообразно, корректно.
Да. Но дело в том, что ведь, отче, вот смотрите, когда Адам был сотворен, была взята персть земная, да, материя, которую,
да,
Господь жизнь,
да,
да, поселил. Теперь мы видим, что Господь ведь мог так же сделать, взять, да, отдельную персть и образовать,
да,
новую личность.
Мог.
Но, посмотрите, он... Его творит как часть Адама,
да,
да, подчеркивает эту связь, которую мы улавливаем.
Связь, да,
да.
Адам всеродный, поэтому.
Да, да.
Я бы не сказал, что разделило, а как бы вывел, как бы родил из человека что-то.
Ну вот как биолог,
вот,
вы знаете...
Я здесь это сначала... Это
закончите.
Про, да, мысль вот эту закончу. Почему нельзя сказать, что вот Господь... Потому что Адам активно в этом участвовал. Этому предшествует предыдущий рассказ о том, как Господь говорит, вот есть человек один, нехорошо быть человеку одному. Вот. Нехорошо быть человеку одному. То есть только что все было хорошо, весь мир был хорошо весьма сотворен, да? И вдруг сам Господь на что-то говорит, вот есть что-то, что не есть хорошо. В данном случае то, что Адам один.
Да, но после того, как он нарек имена всем животным, вот, он понял, что равного с ним существа нет.
Конечно.
Он царь природы, и он одинок.
Вот, это очень важно, что у него внутри столько, вот, ну, вот можно сказать, любви, свободы, духа, творчества, всевозможных вот
даров,
этих вот даров разных. То есть в нем вот такая потенциальная сила, что вот он один, но имеет потенциальную множественность родить.
Uh-huh.
Вот, вот, в этой, вот в этом возможности родить была потенциальная возможность внутри Адама. Вот. Но чтобы родить, вот, он не мог вот просто взять и отпочковаться, как там у нас происходит в растениях некоторых. Это должно произойти как некоторый творческий акт, как некоторое творческое действие. И вот это творческое действие начиналось с того, что Адам стал искать среди всего остального мира себе помощника. Среди животных, там, растений, уж не знаю. Ну, Господь приводил к нему всякую, то есть, всякую тварь. И Адам к всякой твари давал имя. Дать имя, в Библии это значит...
Прозреть сущность.
Прозреть сущность, да, правильно. Увидеть
предназначение.
Ее предназначение, увидеть замысел Творца, то есть
об
Бога,
этом
об этом существе. И вдруг он увидел, и, наверное, ужаснулся, вот, что нет помощника для него.
Отче, ну вот говорят, тот, кто с Богом, тот не одинок.
Вот здесь очень важно. Тот, кто с Богом, но почему не одинок? Потому что он вместе с Богом находится вот в этом сотворчестве, соработничестве, в синергии вот некоторой вот этой, да? И вот то, что у Адама была вот эта вот... вот это вот дар, вот эти дары, вот это творческое такое вот единение с Богом, вот я нашел это слово, творческое единение, то есть Адам не просто уснул, он вот вошел в это творческое соединение с Богом, плодом этого стало выделение из Адама или рождение жены от Адама. То есть... Господь взял это из Адама, но Адам был активным сработником. Этому предшествует первый рассказ. Вот это очень, мне кажется, важно, что не просто взял Господь все и так разделил. В том-то дело, что это было такое сотворчество с Богом.
Дело в том, что вот, по-моему, все-таки в Писании-то вот оснований к такому толкованию нет. Когда Адам очнулся от сна, он вот так же, как пророческим даром прозревал сущность животных, он также прозрел новое существо и уже в пророческом даре сказал, кто это и как он сотворен. То есть сон-то вот как состояние такое бессознательное, да, состояние, когда Господь действительно делал это во благо человека, но в то же время это был какой-то особый творческий акт, да, вот, и...
Ну вот, на самом деле, в Писании-то, может быть, наоборот немножечко. Там сказано так, вот у нас сегодня мы не взяли Писание с собой, да, но, тем не менее, я на память процитирую, там сказано так, что Господь потом привел к Адаму жену, и он, когда ее увидел, сказал, вот кость от костей моих, плоть от плоти моя.
Да.
То есть это для него стало очевидно, что вот он искал, и вдруг нашел. То есть пророческим даром здесь было, может быть, то, если говорить о пророческом даре, то есть пророчество как видение воли Божией.
Угу.
Пророчество как знание того, что Господь предназначает. Вот. И вот в данном случае пророческий дар в том, что Адам увидел жену и увидел, что вот это то, что он искал. Это так же, как бывает, когда человек что-то очень долго ищет и понимает, что все уже невозможно найти, уже все, что можно, все варианты перепробовал, и вдруг чудесным образом тебе открывается это. Вот, это первое. Во-вторых, сон никогда не является таким пассивным что-то. Сон – это некоторая жизнь тоже. Просто часто мы не знаем, вот наша сегодняшняя разделенность на бодрствование и сон, а это результат нашего грешного существования.
А как вы считаете, до грехопадения сон-то был или нет?
До грехопадения, вот я поэтому и говорю, что там слово «сон» неправильное. Можно лучше сказать «состояние» какое-то.
Но,
было.
А ведь само-то действие вот навел Бог на Адама крепкий сон.
Некоторое состояние,
да. То есть
которое
это
захватило его целиком.
Действие, которое было, видимо, Адаму не свойственно, как обычно,
вот,
явление. Да?
Вот знаете, вот точно так же можно следующим образом сравнить. Взять Моцарта, который вот написал гениальнейшую музыку. Вот. Действительно, божественную музыку, можно по-разному говорить. Вот. И вот, смотрите, навел Господь на Моцарта вдохновение.
Угу.
Да, и вот Моцарт пишет эту музыку как-то в каком-то таком вот творческом порыве пишет эту музыку. Не обязательно Моцарт, любой такой музыкант, который вдохновляется.
Подключил Моцарта к небесным сферам.
Да. Вот. Смотрите, да, вот этот продукт, чей он становится?
Продукт какой?
Творческий
музыки?
Продукт, да.
Продукт творчества Моцарта.
Вот.
Да. А вот, извиняюсь, у нас есть телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте, здравствуйте, да.
Из вашего сейчас вот собеседования, значит, у меня такой вопрос родился. Значит, смотрите, В Библии сказано, что вот если Бог захочет произвести человека и людей, человечество, он из любого камня возьмет камни и превратит людей. Есть такое, да? Такая мысль. Вот. И она не раз подчеркивалась. А вот почему бы на самом деле, почему тогда вот надо было сон наводить на Адама и именно из него взять, из его внутреннего материала, значит, продолжить вот женскую половину? И ведь до этого Бог создал и животный мир, там же особи, значит, и мужского, и женского рода. А, так сказать, высший царь природы, значит, оказался один. Видимо, тут как-то, как вот животные тоже сотворялись, тоже сразу вот они парно создавались. Или мужское, потом женское, а потом уже и на человеке повторилось. Вот интересно.
Спасибо.
Да, очень интересно, конечно.
Тем
да.
более вам, как биологу, это, наверное, вдвойне интересней.
Да.
Притом, ведь знаете еще что? Вот мы знаем, что у мужчин 20% женских гормонов, 80% мужских, да, такая пропорция. У женщин наоборот.
Я не помню.
Да, то есть вот, вот эта вот связь, да, вот она продолжается. Да, mm-hmm. вот очень интересно, вот как действительно мыслить тут с нашими современными представлениями физиологии,
ну,
да,
и как их соотносить. Я думаю, что с этими современными технологиями можно очень далеко замыслить.
Нет, не технологиями, знаниями.
Знаниями, да.
Знания-то все равно церковь никогда не отрицала.
Да, знаниями можно очень далеко замыслить. Вот, и, собственно говоря, вот эти все теории эволюции, теории всякого рода биогенетических законов, вот они и... Вот это и есть такое замышление, то есть заход за тайну, потому что очевидно, что и в данном случае есть тайна. Когда мы пытаемся соотнести человека как живое существо с остальным миром, uh-huh. с остальными животными, видно, что большая укорененность и большая онтологическая связь между животным и человеком, правильно?
Uh-huh. Вот, то есть... есть эволюция в библейском смысле, это вот этапы, дни, когда постепенно от простого к сложному Господь
да.
сотворял, да? Вот. Не обязательно же в дарвиновском смысле понимать, как это сейчас понимают. У нас есть вот эти этапы, как эволюционные этапы в библейском смысле, да?
Да, тем не менее, проблема-то все равно встает и остается. Вот перземная — это что? Перземная. Вот. Это действительно вот песок, кремний, то есть обычно из чего глина состоит? Из кремния, силициум О2. Вот. Или все-таки переземная, там, это вот весь мир, который есть. Здесь вот таких вопросов очень много.
Это материальная основа нашей природы. Да, человек ведь сложенный из двух противоположных начал,
да.
телесного и духовного. Да, вот основанием для телесного была материя. Вот это и сказано, персть, вещество.
Вот когда мы вот так говорим образно,
так.
это работает. А когда мы начинаем говорить, что вот перземная – это силициум О2, а человек состоит в основном из СО2 и H2O, да, вот, мы начинаем препарировать тайну.
Но мы же понимаем, это тайну. Общо, как материя, а материя может из разных элементов состоять.
Совершенно да? верно. Вот. И точно так же и здесь. Когда мы говорим вот об онтологической связи человека, в смысле мужчины и женщины, да, uh-huh. вот, то общо это можно так сказать. А когда начинаешь это препарировать и сравнивать человека с другими тварями, как у них это было, может быть, там тоже было особое предназначение самца и самки, вот, то мы вот в данном случае препарируем тайну сотворения человека. Потому что если мы возьмем животных, у самца и самки есть вполне конкретное предназначение у них. И вот этот половой диморфизм, так называемый, да, в большинстве своем он у многих животных не так развит. То есть не так развит в плане... Ну, то есть есть, конечно, различия. Вот. Но
ведь животные размножаются вот икринками, там, растения почкованием, ведь эти формы тоже могли быть. Дорогие братья и сестры, вот время нашего эфира подошло к концу. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Мы уперлись в интересный очень блок вопросов, который обязательно продолжим. Почему? Потому что здесь действительно кроется много тайн, и мы, основываясь на Писании святых отцов, должны как-то эти тайны, не нарушая, да, вот того ореола святости, и тайны все-таки постараться
растолковать. Не препарируя, да, излишне не механизируя все это. То есть действительно это должно быть очень благообразно к этому всему подойти.
С нами был, напоминаю, руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. До новых встреч в следующую субботу. Благословите наших радиослушателей.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.